нет взаимопонимания, будет ли дано, так скажем, разрешение на изменение границ лесной зоны. Вот это вот направление. Далее картинная галерея, ну, то есть вот средства, хотя тоже нужно переносить картинную галерею, нужно понимать, куда переносить, нужно понимать, за какие средства переносить. Есть у нас и те средства, которые, ну, нехило бы начать использовать. Например, в бюджете у нас не отражены средства за аренду 179-го квартала. Эта земля не продана, эта земля находится в аренде, средства эти не обозначены, это более 100 миллионов в год. Далее у нас есть акционерные общества, их более 20, акции которых находятся в собственности у Пермского края.
Вы сейчас имеете в виду корпорацию, в первую очередь, развитие Пермского края и тот инцидент, который произошел с частью уставного капитала, невозвращенного в...
Я сейчас не корпорацию имею в виду, на ней можно остановиться, это одно из. У нас более 20 акционерных обществ, и в них, так скажем, зашито 4,7 миллиарда. Поэтому есть смысл принять решение, может быть, уменьшить долю акций, а средства от их продажи вернуть в бюджет. Может быть, какие-то есть смысл продать, и средства поступят в бюджет. Поэтому перед тем, как переходить правительству к секвестру наших обязательств, а что значит добровольно взятые на себя обязательства? У нас есть добровольно взятые обязательства и по ветеранам, и на последнем пленарном заседании, я думаю, тоже на этом остановимся, у нас есть добровольно взятые на себя обязательства по обеспечению санаторно-курортным лечением работников бюджетной сферы.
Да, к этому подойдем чуть позже.
К этому мы подойдем, но это, тем не менее, добровольно взятые обязательства. Поэтому, когда мы говорим с правительством, то все-таки нам хотелось бы, в том числе по акционерным обществам, видеть стратегию, не стратегию развития каждого общества, а стратегию в отношении всех акционерных обществ. Ну, а дальше уже детализация. А уже после этого переходить к возможным секвестрам.
По поводу социальной политики. Я так понимаю, что это священная корова в бюджетах любого региона и любого уровня. И резать по-живому, забирать деньги оттуда, ну, любое здравомыслящее правительство будет в последнюю очередь. Вы, как зампредседателя комитета по социальной политике, видите движение навстречу себе вот в части не сокращения и не секвестра социальных направлений? Или есть за что бороться?
И есть за что бороться, и есть что, может быть, более детально рассматривать. Я очень рада, что с правительством, например, мы нашли общий язык и был внесен законопроект совместный с правительством о поощрении для старшеклассников. И более того, этот законопроект был расширен. И сейчас поощрять мы будем не только старшеклассников, но и студентов профессионального среднего образования. Это очень важная тема, поскольку образование в Пермском крае, что бы ни говорили, возможно, недоброжелатели, оно очень качественное. И мы к этому шли несколько лет для выстраивания вот этой вот качественной, выверенной, многопазловой системы образования. Системы поддержки от школьной скамьи, далее через студенчество и поддержку уже профессорско-преподавательского состава.
А в цифрах? Есть какие-то уже конкретные цифры, которые сегодня, ну, в части, например, среднего образования можно озвучить? Или пока это все...
Поощрение?
Да,
мы о поощрении говорим.
Это я для новостей сейчас, потому что уверен, что это потом ляжет в информационные выпуски. Вот.
Для новостей мы остаемся практически в том же финансовом состоянии. Если ежемесячная стипендия для старшеклассников составляла порядка 400 рублей, то сейчас это будет единовременное поощрение порядка 5000, но единовременное. И я считаю это более правильно по той простой причине, что ранее поощрялись только четверошники, пятерошники, а за кадром наши таланты, они оставались.
Вы имеете в виду победителей Олимпиад?
Я имею в виду тех, кто вот таланты, те, кто пахари, трудяги, которые выступали за Пермский край, которые участвовали в олимпиадах разного уровня, и у талантливых физиков, математиков, химиков, у них иногда встречались тройки вот,
по физкультуре,
по черчению, возможно. Но это не умаляет их вот работы тружеников таких вот мощных. Поэтому нужно поощрять не то, что должно быть и так. На 4-5 нужно учиться, и к этому нужно стремиться. Зачем это поощрять? Нужно поощрять все-таки вот такую активную жизненную позицию. Пусть у человека тройка, пусть он преуспевает в другом, пусть он пишет грамотные социальные проекты, а это есть на сегодняшний момент. Вот мы в этом каждый год убеждаемся. У нас же есть парламентский урок, который много лет назад принято решение нами, депутатами, проводить. И мы выезжаем и в сельскую местность, и в городах Пермского края, проводим парламентские уроки. И удивительно, как ученики от 6 класса, начиная, пишут социальные проекты. Причем есть реализованные проекты, есть те проекты, которые выходят на другой уровень. И почему бы не поощрять вот эту инициативу? В итоге мы поощряем инициативу и активную жизненную позицию. Мы этому учим, мы это поддерживаем, мы это развиваем, значит, это будет в Пермском крае.
Деньги небольшие, но они есть под эти программы.
Они есть. Мы эти деньги отстояли совместными усилиями, они есть, мы будем поощрять.
Давайте тогда к той теме, о которой мы уже сегодня упомянули, санаторно-курортное лечение. Я, признаюсь, неоднократно слышал опасения, что подобные программы на краевом уровне будут свернуты вовсе. Сейчас приятно удивлен тем, что сразу два предложения, два законопроекта, если не ошибаюсь, поправьте меня, обсуждались на эту тему. А их сути хотелось бы узнать, и что, в конце концов, к какому вы склоняетесь лично варианту?
Это два, на мой взгляд, правильных законопроекта. Нового они ничего не несут.
Они не альтернативные или они дополняющие друг друга, эти законопроекты?
Они, по сути, мало чем отличающиеся друг от друга, и они и не отличаются практически, есть отличия, на них можно остановиться. У нас эта система работает с 2007 года, санаторно-курортное лечение для работников бюджетных учреждений. Финансовое наполнение менялось, изначально это было 60 миллионов ежегодно, затем мы подошли к 40-50 миллионам ежегодно в 2013 году. И с 2011 года это 45 миллионов бюджетных средств, которые направляются на эту тему. И, собственно, оба правильных законопроекта предлагают продлить эту норму.
До?
Вот в этом их отличие. Один законопроект предлагает продлить эту норму на один год, второй законопроект предлагает продлить эту норму на три года. Ну, собственно, даже продлевая эту норму на один год, как это было раньше, происходило ежегодное продление нормы. Но здесь хотелось бы немножко не об этом поговорить. Законопроекты данные оба вызывали меньшее количество вопросов, нежели вызывало вопроса, зачем их два. И, собственно, последовательность. Мы ведь этот вопрос рассматривали при принятии бюджета на рабочей группе. Были поправки депутатов со стороны депутатского корпуса о том, чтобы средства 45 миллионов оставить в бюджете с тем, чтобы в дальнейшем продлить действие этой социальной нормы. Но здесь с правительством на тот период у нас не было найдено взаимопонимания, эта нужная поправка не была поддержана, и, собственно, после того, как был сверстан бюджет, и после того, как мы договорились о том, что необеспеченные финансово законопроекты мы не вносим, после этого возникли законопроекты. А это, в общем-то, прецедент. Такого не было, когда вносится законопроект, финансово емкий, а это 135 миллионов на три года, не обеспеченный финансово.
То есть вы успели вскочить на подножку уходящего поезда с этим законопроектом, получается, при этом оставив вопрос о финансировании этих положений открытым?
Я бы так сказала, эту подножку нужно еще найти. То есть законопроект есть.
Вы бежите за поездом уходящим.
В первом чтении. И сейчас вот мы поставлены в условия вот догнать этот поезд, потому что бюджет сверстан, эти средства нужно где-то взять. И, в общем-то, мы действительно договаривались на каждой рабочей группе, даже при рассмотрении отдельных поправок депутатских, если поправка не показывает, не обосновывает, а где взять деньги, эта поправка не рассматривается, она не принимается.
Ну, мы как раз
сейчас
в начале...
мы приняли целый законопроект.
Мы в начале говорили о том, что секвестр – слово, которое подразумевает некое урезание, но зачем резать, когда есть возможность сейчас более внимательно отнестись к еще не спрогнозируемым доходам в части различных акционерных обществ, в части на арендных платежей за крупные земельные участки и так далее и тому подобное. Были какие-то сопоставления цифр у авторов этого законопроекта? Я просто даже не знаю, кто автор. Вы, социальный комитет?
Депутат Бурнашов. С первым законопроектом вышел Алексей Леонидович. И, собственно, у нас не было противодействия этому законопроекту, поскольку, ну, что касается меня, для меня это обещание перед моими избирателями. Я знаю, что эта норма работает, я знаю, что это правильно, я знаю, что санаторно-курортное лечение действительно, особенно для бюджетников сельской местности, очень много значит. Это здоровье, это их зарплаты, это вот,
это
налоги
часто
в конечном итоге.
Их единственная возможность выехать за пределы своего населенного пункта в год. Не просто,
все верно.
Просто
это
сменить
так
обстановку, а в условиях наших сложных климатических условий это просто неоценимо важно. Никаких возражений в этой части нет. Есть ли какие-то положения любопытные, например, где могут проходить оздоровление бюджетники согласно этому проекту? Не было со стороны там, правительства или депутатов инициативы обеспечивать заказ только, скажем,
нет, это
краевые санатории?
Нет, это обычные конкурсные процедуры. Мы уже вот в эту тему не вдаемся. Мы остановились на том, что для нас удивление-то и вопросы вызывало, зачем второй законопроект. Потому что нам пришлось выбирать между двумя законопроектами, что, в общем-то, ну, несколько некорректно, я бы сказала. С одной стороны, с другой стороны, нецелесообразно, потому что если на каждый законопроект будет поступать альтернативный, в конечном итоге это парализует деятельность законодательного собрания. У нас уже давно отработанная в соответствии с нашей же нормативкой схема, когда любой законопроект мы можем доработать, переработать, уйти в совместный законопроект. Это есть. А если говорить о нововведениях, ну, собственно, принят законопроект, который
Бурнашова?
Поступил, нет, как раз губернатора, альтернативный, и не принято вот это вот 70-процентное ограничение. Я сейчас поясню, что это значит. Было предложено ввести такой вот 70-процентный барьер, если заработная плата работника превышает 70% от средней заработной платы по экономике, то он не попадает под эту социальную выплату. Ну, в общем-то, я достаточно много встречалась с коллективами, и в коллективах по этому поводу трений нет. Коллективы лучше нас знают, кому нужно ехать, по медицинским показаниям, по другим, вот по очередности, по степени необходимости вот отдохнуть именно этому человеку. Потому что у нас ведь очень много работников бюджетных учреждений, которые работают на полторы ставки. В этом случае, а то и на две ставки, в этом случае у них действительно заработная плата выше заработной платы по экономике. Да еще если у этой бюджетницы или бюджетника несколько иждивенцев, то кому, как не ему, нужно отдохнуть, особенно имея медицинские показания. И мы бы этим законом просто ограничили. Но еще раз говорю, это не принципиальные разногласия. И, в общем-то, мы приняли этот законопроект, сейчас мы будем его дорабатывать. И, ну, а правительство нам гарантировало, что средства они найдут. Это хорошо.
Весьма любопытный пункт, который тоже обсуждался. Тема весьма узкая. Если не ошибаюсь, депутат Клипцин предложил заслушать информацию о мерах борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Собственно, я вот не думал, что это как раз та самая часть, которая должна касаться именно депутатских прений. Почему, во-первых, возник этот вопрос, и, во-вторых, какова реакция на него? Что в конечном итоге произошло? Обсудили дальше?
Ну, изначально эту тему, так скажем, поднял не Сергей Витальевич, а Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию. Когда было озвучено предложение сделать 2015 год годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с тем, что по смертности наибольшее количество смертей вызывают все-таки заболевания сердечно-сосудистой системы. Сергей Витальевич поднял эту правильную тему в связи с тем, что в Пермском крае не все благополучно в этом направлении. Если останавливаться на цифрах, то за 11 месяцев 2014 года по Пермскому краю 716 смертей по причине сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч населения. 716. По Российской Федерации 650. По Приволжскому федеральному округу 666. То есть у нас очень высокий уровень. И на этой теме есть смысл остановиться. Тем более руководитель Комитета по социальной политике медик в прошлом. Ну, медика в прошлом нет. Он медик. Поэтому эта тема ему близка, и, в общем-то, эту тему планируется рассматривать и на площадке Общероссийского народного фронта, экспертом которой является Сергей Витальевич. Эта тема поэтому и была озвучена.
Сейчас новости от наших федеральных коллег. Мы вернемся в эту студию буквально через 3 минуты. Продолжается дневной разворот на Эхе Перми. Мы работаем в прямом эфире. В гостях у нас депутат Законодательного собрания Пермского края, заместитель председателя Комитета по социальной политике Дарья Эйсфельд. Дарья Александровна, еще раз здравствуйте. Давайте поприветствуем тех слушателей, которые только что к нам присоединились.
Здравствуйте.
Надеюсь, такие есть. Да. Есть у нас эфир на ICQ. Я уже вижу, что несколько вопросов стали поступать. Продолжайте. 404-582-017 это его номер. Я не гарантирую вам, дорогие наши радиослушатели, что я эти вопросы прямо сейчас Дарье Александровне передам. Я их потом отправлю, потому что у меня у самого достаточно вопросов. Не так часто вы заходите к нам в гости, поэтому, собственно, продолжаем. Говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях. Да, это линия Владимира Путина, но какими-то конкретными подробностями будет эта история обрастать на уровне Пермского края? И тут, как прицепом к этой идее, что еще вообще сейчас на повестке лежит и на рассмотрении лежит в социальном комитете?
Я бы не хотела говорить за инициатора этой темы. Собственно, мы эту тему с удовольствием подхватываем как актуальную. Мы ее будем развивать. И любая тема, которая появляется в стенах законодательного собрания, она появляется для чего-то. Она имеет конкретную цель, она должна иметь конкретный результат. Поэтому я уверена, что идя единым, так скажем, фронтом совместно с правительством нашим, мы в этом направлении сделаем определенные шаги с тем, чтобы ситуацию по таким показателям, которые, в общем-то, в Пермском крае есть, и они превышают и Приволжский округ, и превышают показатели Российской Федерации, с тем, чтобы они были снижены. Цель такая.
И есть какие-то конкретные цифры по времени. Мы сможем это сделать за год или за два? Или мы понимаем, что мы этого сделать в такой короткий период не в состоянии, и это перспектива там, ближайших 5 лет?
Мы совместно будем разбираться с этим вопросом. Это затрагивает систему здравоохранения, систему оказания первичной медико-санитарной помощи, систему профилактики. В этом задействована большая машина органов исполнительной власти. Поэтому с этим будем разбираться. Любые показатели плохие можно изменить. Главное в этом направлении работать. И нам хочется, чтобы в этом направлении работа велась. Мы будем прилагать для этого усилия.
Просто я так понимаю, что Центр сердечно-сосудистой хирургии, Город Сердца, здесь не конкурентное преимущество. Потому что очень часто, как сетуют сами врачи, пациенты до них доехать не успевают. И здесь вот как раз, наверное, проблема в низшем звене, там организация работы скорой помощи, а это все в конечном итоге ляжет в комплекс мер по предотвращению, по стабилизации этой ситуации.
В том числе и нехватка специалистов. Если сейчас переходить к тому, чем будет заниматься наш комитет по социальной политике в ближайшее время, я бы как раз хотела и остановиться на том, что поступил проект закона. На рассмотрение он будет рассмотрен в феврале, о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках реализации госпрограммы Пермского края развития здравоохранения. То есть цель законопроекта, который мы будем рассматривать, который мы будем дорабатывать, это целевое обучение, это финансовое стимулирование через оказание мер социальной поддержки тем, кто будет обучаться, тем, кто будет направлен от территории той или иной, для того, чтобы в эту территорию затем вернуться на определенный срок. И мы будем
на определенную должность.
На определенную ставку, на определенную, ну, про должность мы не говорим, это врач, на определенную ставку при определенных условиях с тем, чтобы потом, как мы надеемся, обрасти хозяйством, семьями именно в этих населенных пунктах. Потому что обеспеченность и средним медперсоналом, и врачами вот все-таки оставляет желать лучшего. Поэтому при наших огромных территориях, при ФАПовой системе фельдшерско-акушерских пунктов и при подушевом финансировании это большая проблема. И действительно, многие не успевают доехать, учитывая, что нехватка автомобилей скорой помощи, учитывая, что во многих населенных пунктах медсестры, врачи ходят пешком несколько километров, чтобы дойти до своих больных. И, например, в Коми-округе люди рожают дома. Есть такое. Это сейчас в меньшей степени, но это присутствует. Именно потому что вопрос доступности. Именно потому что вопрос целесообразности. Поэтому я думаю, что урегулировав этот момент целевиков, это было, это должно работать. Если это будет работать, то это еще один пункт в достижении, в общем-то, цели обеспечения качественным и доступным здравоохранением любого жителя Пермского края.
Звучит оптимистично. Но давайте вернемся к состоявшейся в минувший четверг пленарке в части парламентского часа. Парламентского, правительственного. К вам приходят чиновники и министры достаточно часто, но в этот раз был Игорь Гладнев. Отношение к нему в свете, как это называется в средствах массовой информации, культурной контрреволюции, внимание к нему, скорее не отношение, внимание к нему пристальное. Вы удовлетворены докладом господина Гладнева? Потому что у вас были к нему вопросы. Это мой второй вопрос к вам в этой части.
Не во всем удовлетворена. Есть моменты, которые вызывали у меня вопросы, я их задавала, есть вопросы, которые я не озвучивала, но, тем не менее, вот они есть. Есть вопросы, которые мы задавали, но ответа на них, на часть этих вопросов не услышали. Ну вот, например, если говорить о самом докладе, то он был построен на цифрах минувших лет. Те цифры, которые в 2015 году нас ждут в условиях сокращения финансирования по этому министерству...
Они существенные.
Они существенные, они сокращены, но вместе с тем увеличено количество мероприятий в планах министерства, повышается, увеличено запланированное число участников. это не может не вызывать вопросы. Точно так же вопрос вызывают и конкретные мероприятия. Например, я задавала вопрос по белым ночам. Может быть, для кого-то это мероприятие спорное, но, тем не менее, проект «Культурная столица», Пермь и Пермский край, он имеет право на существование, и многие за пределами Пермского края начали узнавать нашу территорию именно благодаря этому проекту, либо в том числе благодаря этому проекту. Сокращено финансирование с 40 миллионов в 2014 году до 20 миллионов в 2015 году, а далее до 15 миллионов. Поэтому, естественно, возникает вопрос. Мы это будем проводить на уровне фестиваля, на небольшой площадке, либо есть какие-то ресурсы. Игорь Алексеевич озвучил, что будет проходить в таком же формате, в таких же масштабах, и планируется привлечение внебюджетных источников, но пока ни плана по привлечению, ни сумм, которые они гарантированно привлекут, мы не услышали. А это, в общем-то, площадка, я считаю, важная не только для пермяков, но и для жителей Пермского края. На эту площадку приезжают, с этой площадки много чего увозят, важного и нужного, я имею в виду не только материальное, но и какие-то стратегии, какие-то направления, которые в дальнейшем развиваются на уровне муниципалитета.
Есть мнение, что если не проводить «Белые ночи» в том формате, в котором они проходили в позапрошлом году и 2 года назад, лучше не проводить их вообще. С учетом секвестра бюджета, с учетом сокращения расходов края, которые так или иначе гарантировали определенный уровень, с учетом ухода целого ряда специалистов, готовивших первые «Белые ночи», их качество, по крайней мере, в прошлом году при достаточно неплохом бюджете все равно оценивалось не очень высоко, по сравнению, естественно, по сравнению. Не будет ли лучше депутатам, признав этот факт, в конечном итоге вообще отказаться? Ну уж лучше пусть не будет совсем, чем будет что-то такое, к чему не готово. Ведь «Белые ночи» и целый ряд других проектов, о которых, кстати, говорил господин Гладнев, и которые вроде сейчас находятся за рамками культурного бюджета, они воспитали вкус пермяков к хорошему культурному потенциалу, там, даже не только пермских или там ближайшего окружения команд, но как с этим быть? Нет у вас личного, вот уже не депутатского, корректного, предельно корректного отношения, а вот личного отношения, досады какой-нибудь?
Да, я свое личное отношение, в общем-то, в вопросе и озвучила к Игорю Алексеевичу. Ну, будем надеяться, что те ошибки, которые были совершены, те недоработки, которые были допущены, они будут исправлены. В этом Игорь Алексеевич нас всех уверил, поэтому «Белые ночи» всегда под пристальным вниманием и под нашим, в том числе, пристальным вниманием. Они сейчас в бюджете, эти 20 миллионов в бюджете. Будем надеяться, что у министерства получится привлечь внебюджетные источники и, учтя недочеты прошлого года, сделать на ура этот фестиваль в 2015 году. Меня еще «Белые ночи» — это здорово, но я вопрос тоже задавала, и мне очень важно, а там финансирование значительно меньше. Это фестиваль фестивалей, 59 фестивалей 59-го региона. Бренд Пермского края – это очень важно, «Белые ночи». Но для многих поселений появились свои визитные карточки, где, которые позволяют сохранять традиции. Я имею в виду те визитные карточки, те фестивали, которые проводятся на уровне поселений и которые уже стали межмуниципальными. Туда приезжают из других районов, туда приезжают и из-за пределов Пермского края. Финансирование там очень невелико. Это всего около 6 миллионов на все 59 фестивалей.
Ну, это капля в море.
Это капля в море, поэтому здесь...
Афиши напечатать буквально в смысле?
Здесь участвует и бизнес, здесь участвуют и поселения, а это действительно нужные фестивали, не только по привлечению внимания к поселению, но и к сохранению традиций. Здесь различные мероприятия, которые вот сохраняют традиции и многонациональные, и традиции какие-то вот самобытные, это очень важно. Поэтому меня больше это беспокоит. Муниципалитеты, которые в условиях кризиса сейчас имеют вот совсем каплю финансирования.
Вы упомянули бизнес. Очень кратко попрошу ответить вас на один вопрос в части как раз работы с бизнесом в по льготе к налогу на прибыль. У вас есть сформированная позиция по этому поводу? И мы завершим, потому что уже новости, уже Роман Попов ждет с местными новостями.
Мое мнение всему свое время. В прошлом году, в частности, наша фракция выходила с инициативой о льготных, о налоговых льготах. Обращались мы к этому вопросу. Сейчас к этому вопросу вернулся губернатор, но все-таки принято совместное решение, что в условиях экономического кризиса не нужно трогать бизнес. Раз. И нужно определить четкие критерии, что является вкладом в Пермский край. Поскольку основное, льготы будут для тех, кто делает вклад в Пермский край. Какой это вклад? Либо это в расширение производства, либо это в социальные проекты, либо это в создание рабочих мест. Здесь нужно определяться по критериям.
Но и по конкретным предприятиям.
Не по конкретным. Законопроект действует не на конкретные предприятия. Законопроект должен быть универсальным, чтобы у конкретных предприятий не возникало вопросов по тому, а могут ли они льготами воспользоваться, чтобы это было прозрачно, чтобы это было не в ручном режиме, чтобы это было понятно, чтобы это имело экономический выход.
Заместитель председателя комитета по социальной политике Краевого парламента Дарья Эсфельд в прямом эфире «Эхо Перми». Программу провел Артем Жаворонков. Спасибо за внимание и спасибо вам, Дарья Александровна, за то, что нашли время прийти к нам.
Спасибо, до свидания.